американский аналитик Питер Залмаев или Петр Залмаев, руководитель, директор Евразийской демократической инициативы. Это человек, который много знает и об Украине, и о реакции на украинские события в мире, в частности, в Соединенных Штатах. И я хочу начать с того, что вот два года назад, летом 2014-го, Петр, вы предупреждали или, скажем так, советовали украинским властям организовать такой медийный фронт противостояния агрессии. Но на фоне того, что делается и что не делается в Украине, ну, как можно организовать такой фронт?
Вы знаете, я еще тогда говорил, на самом деле, на передаче у Савика Шустера о том, что нужно создавать что-то подобное Russia Today, сделать это Ukraine Today, которое будет, в принципе, принципиально отличаться от Russia Today и задавать такие позитивные темы, не базировать свою работу не на реагировании на разные провокативные материалы со стороны России, а продвигать такую проукраинскую позицию во всем мире. На что Савик мне тогда ответил, что Ukraine Today для нас невозможно.
Даже интонацию очень хорошо сымитировали.
Да, и буквально несколько месяцев после этого был создан такой канал Ukraine Today. Был ли он тем, к которому я призывал, это уже другой вопрос. Но тем не менее, да, за последние два года, на самом деле, Украиной было много сделано, что касается развертывания полномасштабной информационной деятельности, информационного фронта. К сожалению, эти действия не имеют некий такой централизованный характер, они имеют более разрозненный характер. Существует такая структура под эгидой администрации президента, как украинский Media Crisis Center, медийный кризисный центр, который, в принципе, работает, работает достаточно эффективно.
Но это не структура администрации президента, она, возможно, имеет связи, но она была создана волонтерами.
Она была волонтерами, да, но как бы один из кураторов является нынешний вот посол.
А куратор, да.
Да, посол Украины в США Валерий Чалый. Это достаточно эффективная структура. Есть также другие волонтерские структуры, такие как Stop Fake, допустим, и так далее. В принципе, работа идет, но не имеет той масштабности, которую я хотел видеть. А здесь, конечно же, все упирается в финансирование. То есть, да, мы понимаем, что украинское государство банкрот, финансирования должного нет, и, может быть, и не может быть. Но, тем не менее, я думаю, что могло бы быть больше усилий по созданию вот такого медийного центра.
Но упирается еще и в то, что в сущности Украине похвалиться-то нечем. Украинские граждане это хорошо знают. Ну да, какие-то изменения произошли в сфере, скажем, прав человека, демократии, да и то многие ставят это под сомнение. А уж что касается экономического положения и положения трудящихся, как когда-то говорили, ну тут, извините, сколько ни рассказывай за границей о том, как хорошо, но не выйдет.
Действительно. И поэтому, к сожалению, то, что мы сейчас слышим от украинских СМИ, это все та же история про внешнюю агрессию, страна находится в состоянии войны и так далее. Это все понятно, но это уже начинает приедаться и людям, потому что люди хотят нормализации жизни, люди хотят видеть конкретные результаты. Все равно я не стал бы сгущать краски, я достаточно оптимистично настроен по поводу деятельности нового правительства Гройсмана. Избрав этого человека, президент, мне кажется, поставил на кон весь свой престиж. Именно это решение было воспринято с большим энтузиазмом на Западе, потому что таким образом президент принял на свои плечи все больше ответственности. Поэтому с этим новым кабинетом связывается много надежд сейчас. И уже кое-какие подвижки есть и так далее. Поэтому я думаю, что все-таки не надо быть таким пессимистом. Я думаю, что...
Договорились.
В принципе, есть определенные уже подвижки с тем, чтобы чувствовать определенный оптимизм.
Какие подвижки?
Ну, допустим, реформирование судебной системы, то есть...
Но оно закладывалось значительно раньше, то есть это, оно не связано прямо программа с назначением, например, премьер-министром Гройсмана?
Нет, ну вот, допустим, назначение Юрия Луценко.
Генеральным прокурором? Но это же тоже решение президента.
Президента, да, но опять-таки здесь тоже можно видеть определенные позитивные моменты. Я думаю, вот дело с Онищенком, о котором буквально разговаривали.
Вот сняли, вот буквально сняли. Да. Вот тогда уже воспользуемся случаями, скажем нашим слушателям, что вот буквально минуту или две минуты назад Верховная Рада сняла неприкосновенность Онищенко и разрешила его.
Это тоже очень позитивный момент, конечно, потому что то есть, это уже действительно демонстрация, я надеюсь, это демонстрация политической воли по-настоящему бороться с коррупцией.
Но слово «демонстрация» имеет два значения. Да? Вот мне кажется, могут нам всем возразить, что да, Рада сняла неприкосновенность, и я теперь представляю украинских спецназовцев, которые отправляются в Россию, чтобы осуществить вот этот разрешенный арест.
Что с Донбассом? Что с Донбассом и Крымом, если говорить о каких-то подвижках в этом отношении?
Ну, вы знаете, с Крымом, я думаю, ситуация заморожена. С Крымом, о возвращении Крыма в ближайшие несколько лет речи не может быть идти. Что касается Донбасса, опять-таки, мы имеем дело с замороженным конфликтом наподобие Приднестровья, о котором говорили и западные аналитики в Вашингтоне, в Брюсселе. И это то, что мы имеем на самом деле по факту. Минские соглашения сейчас тоже в непонятной стадии находятся, и непонятно на самом деле решимость западных партнеров Украины, Вашингтона и Брюсселя, столиц европейских, действительно требовать от российской стороны исполнения, выполнения Минских соглашений. Есть такое впечатление, что есть соглашательство определенное в европейских столицах с тем, чтобы закрыть глаза на вот сложившийся такой вот статус-кво, такой тупик, с тем, чтобы все-таки использовать формат Минских соглашений, с тем, чтобы ратовать за ослабление режима санкций против России, потому что все-таки надо понимать, бизнес, интересы в Европе очень сильны, которые очень активно уже лоббируют, добиваются снятия целого ряда санкций с России. И все равно, я думаю, что рано или поздно эти интересы возобладают, и поэтому, если сейчас исходить из того, что ситуация не будет подвигаться ни в лучшую сторону, ни в худшую, так или иначе, санкции будут, конечно же, ослаблены.
Пітер Залмаєв, директор Євразійської демократичної ініціативи, в студії Громадського радіо в програмі «Київ-Донбас». Уже в скорості все, що ви зараз услышали, може, чого-то не дослышали, захотіть убедитися, що услышали правильно, на нашому сайті громадськорадіо.орг. Пітер, ви також діятель єврейського движення, якщо можна так сказати. І от в тому 2014 году, коли ми вспоминали, коли ви давали такі дільні совети української власті об організації медійного фронту, некоторі єврейські організації, ну, многі, скажімо так, висказували тривогу по поводу антисемітських інцидентів на території якраз нинішніх окупованих територіях, неподконтрольних українській власті. По вашим даним, наскільки сейчас там вопрос этот стоит? Угу. Или там уже евреев не осталось?
Где вы имеете в виду?
На неподконтрольной
в Донбассе?
Да.
Знаете, на самом деле ситуация остается достаточно непонятной, что происходило два года назад, но, насколько я понимаю, имели место провокации с обеих сторон, потому что обе стороны, я так подозреваю, пытались разыграть эту еврейскую карту, карту антисемитизма. На самом деле, насколько я понимаю, в Донбассе конкретных случаев антисемитизма не наблюдалось тогда. Да. И если речь сейчас идет об оттоке еврейского населения оккупированных территорий, как из Луганска, как из Донецка, в Израиль, то это происходит в первую очередь в силу экономических соображений, в силу того, что люди просто потеряли надежду на лучшую жизнь на этих территориях. А как таковых антисемитских событий мы пока не наблюдали, но одновременно я хочу заявить, что вот год-полтора года назад имели место выступления вот на пресс-конференции Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, где Плотницкий, в частности, сделал несколько таких вот высказываний, которые можно было бы интерпретировать как антисемитские, которые вызвали очень такую неоднозначную реакцию в еврейских кругах. Поэтому, да, это нужно заметить на самом деле.
А с территории, подконтрольной украинским властям, сейчас увеличивается отток евреев в Израиль и другие страны? Или примерно стабилизируется?
Вы знаете,
положение экономическое здесь, да, тоже не
удручающее, да, он тоже увеличился. Не так сильно, конечно же, как со территории Донбасса, да, так называемых Донецкой и Луганской народных республик, но он тоже идет. Но надо заметить, что и, давайте обратим внимание на Западную Европу, евреи стали бежать уже из Франции. В силу событий, которые происходят там, терактов и антисемитских выходок во Франции, то на самом деле поразительный факт, что в Израиль прибывают не только с территории оккупированных территорий Восточной Украины, но и из Франции. И во многом эти две общины сейчас конкурируют между собой за лучшие места, за лучшее жилье и так далее.
Но это на самом деле поразительно, потому что теракты — это одно, антисемитские настроения — это другое. Теракты есть и в Израиле.
Да, совершенно верно.
Но при этом есть, наверное, ощущение безопасности, что ли, на исторической родине. Вот почему так?
Ну, потому что Израиль живет в состоянии террора уже с самого начала своего основания в 1948 году. И если ты живешь в глубине страны, если ты живешь не на оккупированных территориях, не на Голландских высотах или на западном береге реки Иордан, то, в принципе, шансом быть убитым или быть подвергнутым антисемитским нападкам, там, конечно же, не сильно превышают шансы быть убитым молнии.
Что с канадской, ну, вернее, международной организацией Украинской еврейской Зустрич?
Да, я здесь представляю Украинскую еврейскую Зустрич. Это организация, которая была основана в городе Торонто, которая сейчас принимает очень активное участие по организации 75-летия трагедии Бабьего Яра, которая пройдет в конце сентября. Наша организация работает с целым рядом местных еврейских организаций украинских, с правительством Украины, в частности, с кабинетом президента Порошенко, с его администрацией, с целью проведения очень широкомасштабных мероприятий, которые будут длиться больше недели, которые будут включать в себя международную молодежную конференцию. Наша организация спонсирует приезд в Киев более 150 молодежных активистов еврейского происхождения, так и не еврейского, из стран Северной Америки, Западной Европы и Израиля. Будут проходить симпозиумы научные, приедут вот сюда очень известные ученые Холокоста, такие как Тимоти Снайдер, будут лидеры еврейских организаций всемирных, приедет организация, которую также представляет Американский еврейский комитет в лице его директора Дэвида Харриса. И кульминация всей программы состоится 29 сентября, когда на территории Бабьего Яра пройдет мемориальный концерт, выступит президент Порошенко, главы государств, мы ожидаем приезда или президента, или премьер-министра Израиля, также лидеры еврейских общин. После этого пройдет концерт в опере. Это все будет происходить 29 числа.
Сентября.
29 сентября, да.
Вы говорите об этом уровне, и у меня такое ощущение просто сложилось, что такой уровень, в общем-то, впервые, да?
Да, то есть, опять-таки, имело место, конечно же, каждый юбилей Бабьего Яра,
да,
происходит,
да,
нечто, но принципиальное различие на этот раз, это то, что будет заложен фундамент, и то, о чем я сейчас не сказал еще, будет заложен фундамент нового мемориала Бабьего Яра, будет упорядочен вообще весь ландшафт этого парка, это будет место для памяти, там будут созданы аллеи праведников и жертв, будет новый мемориал, и 29 сентября будет объявлен победитель конкурса на мемориал. То есть победитель этого конкурса, первое место, и в частности спонсором этого мемориала, как раз является Украинская еврейская Зустрич. То есть это очень важно. И также хотел бы добавить, что 29-го также будет вручена награда архиепископа Шептицкого, который, как вы знаете, был очень известной фигурой, который был праведником, он спас жизни многих евреев. В этот раз эта награда будет вручена Ивану Дзюбе, очень известному активисту, который в свое время, в советское время, в 60-х годах, призвал Советский Союз, правительство Советского Союза, признать тот факт, что трагедия Бабьего Яра — это была трагедия, в первую очередь, против еврейского народа.
Петр, учитывая то, что делается в Украине с памятниками в последнее время, то у меня возникает вопрос, будет новый проект мемориала, что будет со старым памятником?
Вы знаете, старые памятники, конечно же, не будут уничтожены, но они будут, весь ландшафт будет упорядочен, они будут перемещены в другую территорию парка с тем, чтобы создать, что ли, целостность всего мемориала.
То есть каким-то образом он будет вписан, да, в,
не,
вот
они
в
будут,
сам парк?
Они будут просто, они будут, пока на самом деле не решено, они будут на время убраны с тем, чтобы потом решить уже их окончательную судьбу. Но то, что мы сейчас имеем, конечно же, каждая вот этническая группа и жертва, там, вы знаете, кроме евреев погибли еще и цыгане, погибли, умалишенные погибли, украинские националисты. То есть все хотят иметь свой мемориал, это понятно, да? Но также понятен, мне кажется, правилен основной позыв участников этого проекта упорядочить, сделать это действительно достойным местом для памяти, для коммеморации жертв этой трагедии.
Я, кстати, сейчас вспомнил, что Иван Дзюба, о котором говорил Петр Залмаев, он ведь родом из Донеччины.
Да, совершенно верно.
А насколько вам кажется... Насколько я знаю, вы тоже происходите из тех краев, да? Насколько вам кажется закономерным или случайным то, что именно человек из Донецка в свое время в Советском Союзе поставил вот этот вопрос? Человек, который, кстати, известен как человек, ну, националистических относительно взглядов.
Ну, патриотических, как минимум.
Да, с его знаменитым трудом «Интернационализм или русификация».
Ну, вы знаете, с самого начала Донецк, в принципе, Донецкая область была позиционирована как многонациональная область. Это люди, это область, куда съезжались люди со всего Советского Союза на высокие заработки. Это была столица угольной промышленности всей страны. Это был всегда многонациональный народ. То есть многонациональный регион, в Донецкой области проживали и проживают русские, украинцы, большая татарская община, приазовские, греки, евреи, армяне, поэтому, может быть, в силу этого мы имеем вот такой пример в виде человека, который с большим риском для себя смог сделать такое смелое заявление, такой смелый призыв, в то время, когда на самом деле у советской власти задача была снизить до нуля фактически этнический компонент этой трагедии. Если вы помните советский мемориал жертвам трагедии Бабьего Яра.
Я, конечно, помню.
Да, на нем написано, то есть, памяти погибших советских граждан. Да. То есть тот факт, что это были евреи, он умалчивался.
Питер Залмаев, директор Евразийской демократической инициативы. Ну и мы начинали, на самом деле, с того дельного совета, который выдавали украинской власти в 2014 году. Представим себе, что нас сейчас слушают те люди, которых мы упоминали, и, предположим, Гройсман и Порошенко, ну или хотя бы их сотрудники. Какой совет вы бы сейчас им дали?
Я бы дал совет, немного, который перекликается с тем, что я говорил у вас на передаче вчера на «Свободе слова». То есть Украине нужно и украинцам нужно уже поменять свое мышление от украиноцентричного, такого птолемеевского видения космоса, когда вокруг Украины вращаются все остальные планеты, все остальные страны. Понимая, что то, что мы сейчас имеем в Европе и даже в Америке, это некие центробежные процессы, которые не зависят от Украины, наоборот, то есть на которые не может влиять Украина. И точно так же не может в пику себе воспринимать все эти болезненные решения, такие как, допустим, голосование Сената за ослабление санкций против России, также референдум в
Здесь
Голландии.
Здесь надо уточнить Сената Франции.
Сената Франции,
что,
да.
Когда у нас говорят «Сенат», мы в первую очередь думаем.
Сенат Франции, да. И также голосование, референдум в Голландии против соглашения об ассоциации с Украиной и так далее. Надо же понимать, что не все это имеет отношение к Украине непосредственно, а является частью собственных проблем, которые сейчас переживает европейский континент. Но, с другой стороны, это великолепная возможность для Украины привести свой собственный дом в порядок. Если говорить о президенте, о премьер-министре, то им нужно в очень быстром, таком убыстренном режиме показывать народу какие-то действительно ощутимые подвижки. Что касается борьбы с коррупцией, это самый главный бич сейчас Украины, один из таких вот улучшений инвестиционного климата, улучшения также вообще режима прав и свобод граждан и так далее, чтобы люди уже начали видеть конкретные какие-то результаты, чтобы это не было всего лишь популизмом. Сейчас мы видим целую волну такого популизма по поводу коррупции в лице целого ряда политиков. Я крайне не согласен с таким вот с подходом. Я обеспокоен деятельностью многих из них, в частности, вот Михаил Саакашвили в Одесской области. Я очень с большой настороженностью отношусь к его вот деятельности, потому что мы видим очень много действительно вот выступлений с его стороны. Это человек, который стал воистину всеукраинским таким вот споксменом по вопросам антикоррупции. Тем не менее, то, что мы имеем в Одессе сейчас, очень сильно расходится с его риторикой. На самом деле ничего фактически в Одессе не делается, и люди это начинают видеть. И этот популизм, он может быть очень опасен, потому что за ним не стоят конкретные действия, и одновременно народ все больше и больше теряет веру в свое правительство.
Такого мнения Питера Залмаева, директора Евразийской демократической инициативы со штаб-квартирой в Нью-Йорке, человека, который постоянно следит за украинскими событиями и принимает в них определенное участие.